Александра Позднякова. Веретено. Пролог. Великая пряха была не в настроении. Кудель, которую она сегодня взяла, то велась тонкой ниточкой, то переходила в толстые уплотнения. Нежную кожу пальцев натирали неровности шерсти, и она то и дело чувствовала жжение в подушечках. В какой-то момент, когда нить пошла ровная, достаточно тонкая, пряха задумалась о своем. Знаете, бывает так, что вроде сосредоточишься на чем-то, а если кто-то спросит, о чем сейчас думаешь, мысль убегает, и ты даже не успеваешь ее поймать. Так и пряха погрузилась в состояние внутренней медитации. Она видела, каким причудливым образом люди проживают судьбы, совершенно забывая о том, как они связаны со своими предками, не раскрывают того, что даровано им с рождения, и страдают, как нищие, сидящие на мешке с золотом, но не понимающие этого. Или от чего-то бегают, пытаясь избавиться от части себя, лишив себя своей же силы. Бывают, конечно, и те, кто изучают свою родословную, передают семейные легенды детям. Но чаще люди считают, будто это они создали все, что у них есть. Будто они чистый лист, который сами заполняют. Отчасти это так, свободу воли никто не отменял. А отчасти... Тут острая боль пронзила палец пряхи. Она дернула рукой, нитка разорвалась. А веретено выпало и покатилось, запутывая петли на длинном конце пряжи. Глава первая. «Какому мастеру вас записать?» — вопросительно посмотрела на Игоря администратор парикмахерской. «А кого посоветуете? Я первый раз». «У нас все мастера хорошие», — выдала блондинка заученную фразу.
«К Ольге идите, не пожалеете», — услышал Игорь голос сбоку.
Повернувшись, он рассмотрел на диванчике миловидную даму пенсионного возраста. Старушка ее назвать язык не поворачивался. Бархатный бордовый костюм, идеально сидящий на крепкой фигуре с королевской осанкой, алый маникюр, лаковая сумочка. Но самое удивительное – это старомодная кокетливая шляпка, которая настолько уместно смотрелась на этой леди и неуместно в обычной парикмахерской спального района, что Игорю показалось, что он попал на киносъемку фильма прошлого века. «Хорошо стрижет?»
«Стрижет нормально». А вот самочувствие после ее рук.
Всю жизнь мигренями мучилась, ничего не помогало. А как схожу к Оленьке, облегчение на пару недель. «Интересно», — задумался Игорь и машинально потер шрам, проходящий через правый висок. Длинные волосы скрывали его начало на темени. Он специально делал удлиненную стрижку. А вот конец доходил до самой скулы. Хоть с аварии минуло уже 2 года, а головные боли не отступали. «Давайте попробуем к Ольге». Игорь с благодарностью кивнул даме и записался на стрижку. А мадам оказалась права. С удивлением обнаружил, что, выйдя от Ольги, не чувствует боли, которая фонила последние пару лет. Интересно. Оконное стекло приятно холодило лоб. Оля смотрела сквозь стену дождя и погружалась в философскую печаль. Одиночество не опустошало, как разорванная пульсирующая рана. Оно скорее фонило смесью безнадёги, смирения и неверия.
«Господи, мне уже 24, институт закончила. Работу работаю и до сих пор не замужем. Почему?»
И всегда казалось, что как только она вырастет, сразу же встретит его. Они поженятся и будут счастливы. И вот уже, можно сказать, полжизни прошло, а им даже не пахнет.
«Вдруг я навсегда останусь одинокой, никому-никому не нужной, и так и буду жить с мамой. А всю мою браваду, ежедневные одноразовые свидания, походы в кино, тусовки с друзьями смоет за ненадобностью дождь, и я ни с кем и никогда не испытаю настоящей любви».
Высота была небольшая, всего 5-й этаж. Но в этот момент она была такой манящей. Оля с трудом перевела взгляд на небо. Появлялись первые звезды. «Все будет хорошо, моя милая».
Она дернулась, стала крутить головой, но никого не увидела. Показалось. «Очень скоро ты встретишь его, твоего самого родного человека, и все будет хорошо, не опускай руки». Девушка поежилась. Это не был глюк в традиционном смысле. Она не слышала звука голоса, не видела никого вокруг. Слова звучали внутри ее. Было очень странно, немного страшно, но смысл услышанного действовал обнадеживающе. «Кажется, пора идти спать», — подумала Оля. И эта мысль четко ощущалась, как именно ее мысль, чем она себя и успокоила. С Владом Ольга познакомилась на сайте знакомств 3 года назад. На встрече они обнаружили, что между ними нет химии. Однако от разговоров друг с другом не могли оторваться. Стали дружить, продолжая встречаться на кофе раз в месяц, даже когда Влад женился. «Оль, ты сейчас только ничего такого не подумай», — начал парень на их ежемесячном кофейном ритуале. «Мне жена рассказывала, что перед нашим знакомством она узнала от одной бабушки, что нужно спрясть нить из кудыли руками, а потом смастерить куклу-неразлучники, обвязав ее этой самой нитью. После того, как она это сделала, мы очень быстро познакомились». Ольга засмеялась. «А иголками потом тыкать эту куклу не надо?» «Да ну тебя! Понимаю, что смотрится дико. Да вот только Наташа говорит, что именно это и помогло нам встретиться». «Прикольно», — задумавшись над его словами, кивнула Оля. Вечером после работы она засела в YouTube в поисках видеороликов, пытаясь понять, что за зверь такой кудель и как делать загадочных неразлучников. Затем в интернет-магазине заказала все необходимое и легла спать. Ночью девушке снились красочные сны, которые к утру, естественно, позабылись, только в голове крутилась странная песенка. «И как ниточка бежит, путь дорожку оградит, молодцы и девицы судьбу их соединит, сердце к сердцу застучит милостью волшебницы, нитка распрямляется, парочка встречается, да любовь рождается, деток прибавляется». Она целый день напевала ее себе под нос, и только когда вечером поехала забирать заказ из магазина, поняла, что эта песенка как нельзя кстати подходит для неразлучников. Она не стала надолго откладывать ритуал и после ужина села за дело. Прясть сначала выходила так себе. То нитка обрывалась, и приходилось снимать все, что уже сделала, узелков на ней не должно было быть. То получалось слишком толстое, а то и вовсе веретено выскальзывало из рук, и никудышная мастерица лезла шваброй под диван, чтобы его достать. Но Оля не была бы Олей, если бы не довела дело до конца. Часам к 2 ночи, когда на пальцах появились набухшие мозоли, девушка сняла с веретена нитку нужной длины. Да, она была не сильно ровная, но для первого раза самое то. Достаточно крепкая, чтобы сделать куклу-мотанку.
Глава 2.
Стебли легко соскальзывали от поцелуя ножа. Хельга наполнила уже половину корзины полынью, когда на небе появилась ночная владычица. «Пора», — подумала женщина и направилась к поляне, где обычно проводила ритуалы. Кожу стоп приятно холодила выпавшая на траве роса. Замерзнуть Хельга не успела, потому что быстро дошла до кромки ельника, а тут мягким ковром землю устилали сухие иголки. На заветной полянке чуть поодаль от кострища уже лежал хворост. Хельга взяла небольшую, с фут длиною палку и стала продавливать земле форму для будущих свечей. Когда 4 ямки были готовы, она внимательно осмотрелась вокруг и сразу увидела пару маленьких шишечек. То, что нужно, но мало. Еще бы 2. Женщина прикрыла глаза, почувствовала тепло в груди. Мысленно растянула его по всему телу и отпустила себя. Ноги повели ее к совсем молодой елочке, и там, где было особенно темно, она, наконец, наткнулась пяткой на еще одну маленькую шишечку, наклонилась и ладонью пошарила рядом. Так и есть, сестренки всегда вместе. Хельга довольно покатала уже 2 найденные малышки.
Вернувшись на поляну, она завязала фитильки на шишках и протолкнула их в центр выемок. Поперек каждого отверстия положила прутики, на которые накинула концы фитилей, чтобы они были четко по центру. Теперь самое время прикрыть хворост несколькими толстыми палками, благо в лесу их предостаточно. Хельга отвязала мешочек с пояса и достала из него кресало и кремень с трутом. Высекла искру, раздула загоревшуюся ветошь и зажгла от нее костер. Женщина достала из корзины ковшик, быстрыми и выверенными движениями мелко накрошила в него воск, спасибо любимому ножу, и вернулась к огню. Надежно разместила ковшик над яркими язычками пламени. Присела на корточки и, вытащив из кармана холщовый мешочек, достала из него сухую траву. Воск уже наполовину растаял. Чуть подождав, она засыпала в ковшик несколько щепоток. Тонким коротким прутиком перемешала. Пора. «Матушка-Земля, прими воск в себя. Собери, подари, напитай. Свечу заветную создавай. Пусть достаток и удача в каждой шишечке без плача сохранятся, напитают, кто зажжет их, помогают». С куплетом Хельга заливала одну выемку. Затем начинала речитатив по новой, заполняя следующую. Горячий воск шипел, соприкасаясь с прохладой земли. Тонкий медовый аромат нежно ласкал лицо женщины, а теплый огонь рядом давал ощущение надежных и горячих объятий. Когда все было сделано, из другого мешочка она достала 4 серебряных монетки и аккуратно опустила их в воск. «Монетку добавляю, богатство привлекаю». Посмотрела, как они скрылись в горячем воске, и сверху на каждый положила свежий листик мяты. Закрепить денежную энергию. Она любит мяту. Теперь можно и расслабиться. Хельге захотелось подкинуть еще несколько толстых палок в огонь. Подогретой августовской ночи она скинула сарафан, рубаху и разрешила телу двигаться в такт внутренней музыки, которая резонировала с лунным светом. Глава 3. Ульгерд еще слышал проклятие за спиной, когда закрывал дверь. Он ненавидел себя за то, что делал, но малодушие не позволяло ему сопротивляться системе. Он не хотел оказаться на месте любой из девушек. Пока он регулярно приводит колдуний на суд, а по большому счету на казнь, никто не заподозрит, что с ним что-то не то. Так он считал. Мысли использовать свои способности против системы Альгерд отмел сразу. Слишком большая махина Инквизиции, слишком много власти в ней. А он только и может, что хворь ладонями убирать, да обреченных без боли на тот свет провожать. Ему было жаль каждую из них. Но страх, всепоглощающий и цепенящий, который сковывал его волю, когда рядом появлялся Роман, его покровитель, заставлял юного Альгерда делать все, что от него требовали. Хватать женщин, связывать их и тащить в темницу. И все потому, что он так по-глупому попал год назад на службу к Роману Корбу. В тот день Альгерд собирал в лесу ягоды. Он был единственным знахарем в загнивающей деревушке с 4 домов. Мать, умирая 2 года назад, наказала ему ни за что не соваться в соседние деревни и держаться подальше от чужаков, помогать только своим и ни за что и никогда не помогать незнакомцам. Молодой знахарь увлекся собирательством, что не заметил, как солнце начало катиться к горизонту. Он утопал так далеко, как никогда еще не заходил. Вдруг он услышал крик, душераздирающий. Инстинкт сработал быстрее мысли, и он понесся на звук, откинув мешавшую корзину. Сначала юноша не понял, в чем дело. На траве лежал человек, руки которого на запястьях были пришпилены к земле железными прутьями. Он сучил ногами и истошно орал. Стоявшая спиной к Альгерду женщина занесла над несчастным остро заточенный камень. Когда счет идет на секунды, сознание не обращает внимания на детали. Так и Альгерд не заметил валявшихся рядом 2 огромных ножей, инкрустированных драгоценными камнями. Не увидел и того, что темная юбка женщины была пропитана кровью. Он видел лишь, что сейчас произойдет непоправимое. То, чего сердце знахаря никак не могло допустить. И даже материнский зарок в этот раз не сработал. Слишком большой всплеск жизненной силы заставил Альгерда броситься на нападавшую и снести ее своим телом. Очнулся он от криков женщины. Два воина держали ее, пока третий насиловал. От ужаса и страха Альгерд онемел. Он не мог ни пошевелиться, ни отвести взгляда. Тело стало каменное. Казалось, что и дышать перестал. «Что, тоже хочешь?» Голос сбоку вывел юношу из оцепенения. «Заслужил. Сейчас они кончат, и можешь приступать», — говорил мужчина, еще недавно лежащий на земле, пока его руки перевязывал другой гер. Альгерд во все глаза посмотрел на него, до конца не понимая смысл слов. «Как хоть зовут тебя, спаситель?» — усмехнулся он. Юноша не чувствовал ни горла, ни языка. Он снова перевел взгляд на то, что происходило в нескольких шагах от него, и, взмолившись про себя, «Матушка Великая Пряха, пошли мне защиту!» — потерял сознание. Малахольный. Лицо Альгерда обожгло холодной водой. Он дернулся и открыл глаза. Человек, который до этого обрабатывал руки спасенному, сейчас внимательно смотрел в лицо юноши. «Ты кто такой?» Он просунул кисть под плечи Альгерда и потянул так, чтобы тот сел. Все стихло. «Великая Пряха, спасибо, что все закончилось», — подумал Альгерд. Он потряс головой, несколько струек воды неприятно потекли по шее и забрались под рубаху. «Глухой, что ли?» — спросил подошедший мужчина. Вроде же оборачивался на голос. Альгерд помахал головой из стороны в сторону, судорожно соображая, что происходит. «Женщина хотела убить вот этого с перевязанными руками. Я ей помешал, потом не помню. Потом очнулся. Великая мать, как она? Как же такое произошло?» Незнакомец заметил, как юноша забегал взглядом по поляне. «Девку ищешь? Извини, ничего не выйдет. Сильно ее помяли. Не знаю, доживет ли до великого суда». Альгерд, наконец, увидел женщину. Она лежала связанная, без сознания, под дальними кустами. Сердце знахаря сжалось от боли. Внутренний инстинкт шептал не делать лишних движений и вообще молчать. Он перевел взгляд на того, кого спас. Дорогая обувь, кожаные штаны, испачканная рубаха из очень тонкого полотна. Такого он никогда не видел. Незнакомец смотрел на него внимательным взглядом темных глаз. В бороде еще торчали травинки. «Немой, что ли?» — задумчиво спросил он. Альгерд кивнул. «Понятно. Ну что ж, вижу, что ты из простых, а вот я нет. И за то, что ты мне жизнь спас от ведьмы поганой, беру тебя к себе в услужение. Будет тебе и кров, и хлеб, и монета. Родители есть?» Альгерд поспешно замотал головой. «Тем лучше. Вставай и пошли». Когда Роман занял место умершего отца, он быстро понял, что местные знахарки имеют довольно приличные заработки, забирая хлеб там, где он мог бы пойти в его казну. Простой люд до сих пор не решался приглашать к себе врачей из-за дороговизны и тайно бегал за помощью к целительницам. Поэтому Роман объявил в своих владениях знахарок колдуньями и ввел для них смертную казнь. Истребление шло долго. Уже кое-как простолюдины начали обращаться к местному лекарю из замка семьи Корбу, и казна Романа стала расти. Но в округе было еще много деревень, расположенных достаточно далеко. Посылать оттуда за врачом было бессмысленно, больные бы умерли, не дождавшись помощи. Но умирать хотели не все, и время от времени до Романа доходили слухи о целительницах. Граф уже выписал нескольких молодых докторов из столицы, чтобы рассадить их в провинциях. Ехать сюда мало кто хотел, пока он не пообещал им приличное жалование. А чтобы жалование было, и чтобы люди охотнее шли к молодым лекарям, нужно было уничтожить всех этих баб, которые забирали его деньги. Стражники графа не зря ели свой хлеб, выследили очередную стерву. Девка была красивая, по вкусу Роману, но подчиниться ему не пожелала и чуть паскуда не убила. Хорошо, что тот щенок появился, хотя что-то в нем Романа настораживало. Он не мог понять, что именно, но что-то с парнем было не так. «Ладно, поживет рядом, присмотрюсь к нему». Альгерда накормили и выделили в замке Романа комнату. Служанка принесла ему поесть. Юноша сел на койку и обхватил голову руками. Картинки изнасилования до сих пор мелькали перед глазами и вызывали озноб и ужас. Он даже представить не мог, что такое бывает. В его деревне все знали друг друга с детства, и если случались ссоры в семьях, то их никто не видел. До сегодняшнего дня он даже не понимал смысла маминого зарока. Как это так? Никому чужому не помогать. Если живому человеку плохо, то все его существо стремилось на помощь. А сегодня первый раз в жизни он об этом пожалел. Хотя, если бы он позволил произойти убийству, никогда бы себя не простил. Но теперь он никогда себя не простит и за то, что не позволил.